Я сегодня постараюсь немножко объяснить, читая Библию, смотря в примеры, которые Бог оставил для нас на страницах Библии. Я знаю одно, что люди проходят через эти моменты. Почему? Люди пишут, люди спрашивают, люди задают разного рода вопросы именно в этом направлении. И зачастую просто люди, не имея ответа, они опускают руки, они сдаются. В последнее время... Дьявол всегда, я скажу по-другому, дьявол всегда работает очень интересным принципом. Если человек куда-то стремится, если человек что-то ищет, он как бы одну часть истины и правды, которая в некоторой степени поднимает человека, поднимает ему возрастать и так дальше, он не противится этому. Он вначале скрывает все, но если человек ищет, он находит. Но все равно есть моменты в жизни, принципы в жизни человека, которые дьявол будет пытаться просто глаза человека держать закрытыми для того, чтобы человек не видел, не понимал, и человек что делает? Он ходит по кругу. Он ходит по кругу, он разочаровывается, и он говорит: «Бог, почему так? Почему так случается? Почему? Я же хочу, я же ищу, вроде правильно все делаю». И опять-таки получается какой-то срыв, или получается какое-то приходит опустошение, какое-то недовольство, разочарование. И опять человек делает виток, и опять подходит к этому же моменту, опять получается. Приходит ситуация, когда он разочарован, он опять не понял, почему. Смотрите, я назвал проповедь «Принцип воспитания и послушания». Я сегодня хочу затронуть именно две вещи, две параллели, два направления в жизни человека, как работает Бог с жизнью человека, как Дух Святой трудится над нашим сердцем, над нашим характером, над нашей волей, над нашим пониманием, над нашим разумом. Это не есть два только основные, или только два, их есть больше, но я хочу взять этих два, потому что они очень четко прописаны в Старом и в Новом Завете. Они очень четко вскрыты в Библии, и если мы читаем, мы не можем, если мы ищем, мы не можем просто этого не видеть. В последнее время, если мы замечаем, вообще Бог сейчас поднимает очень много, или распространяет очень много информации, которая говорит о сыновстве Бога, которая говорит о церкви Иисуса Христа, о силе, славе церкви, о предназначении церкви, о цели церкви на земле и в вечности, о том, что Бог приготовил на последнее время. И если брать совокупность всей информации, если брать, что проповедовалось раньше, то, что выходило из уст Бога для человека, и то, что выходит сейчас, это реальная разница в информации. Это реальное направление. Бог сейчас как бы перенаправляет церковь в другое направление, и он дает информацию и знания для этих вещей. И опять-таки, несмотря на то, что люди были в то время, двигались в том слове Бога, в том откровении Бога, они же проходили через эти же моменты, и тем более сейчас, когда Бог готовит поколение последнего времени, когда Бог готовит людей, когда откроются сыновья Бога, когда откроется величие, сила и слава, могущество Церкви Иисуса Христа на земле, естественно, атаки и именно вот эти переживания, они будут становиться более яркими и более сильными. Я возьму два примера. Возможно, в процессе проповеди еще будут всплывать какие-то примеры, но я возьму две личности. Два персонажа из Библии. Один персонаж Старый Завет и один персонаж из Нового Завета. И я просто покажу, насколько я понимаю, насколько я вижу, как мне Бог показал, как он работает с человеком. Первый персонаж, это персонаж всем известный с самого детства, это Иосиф. В Иакова 12 детей. Если я не ошибаюсь, Иосиф был предпоследний. Вениамин был самый младший, а Иосиф это был предпоследний сын. То есть он был малым пацаном среди остальных 10 братьев. Мы не говорим насчет его характера, мы не говорим насчет того, чем он занимался, потому что, опять-таки, насчет Иосифа мы слышали очень много. Мы знаем подробно его жизнь из истории Библии. Иногда немножко я даже заглядывал в историю. Кстати, история, мировая история удерживает или скрывает, или, возможно, даже не имеет четких описаний насчет бытия Израиля в Египте и насчет царствования Иосифа. Это ученые связывают это с тем, что, возможно, из-за ненависти. Почему? Потому что в определенное время поднялся фараон, который ненавидел Израиль. Написано, он не знал ни Иосифа, ни всех тех благодеяний, которые имел. Это Библия говорит. Египет через Иосифа. Он ничего не знал. И, возможно, когда начались, ученые предполагают, когда начались вот эти бедствия в Египте полностью, когда Египет был опустошен судами Бога, историки говорят, что настолько они возненавидели Израиль, что они все полностью, что было в их библиотеках, все то, что было описано насчет Иосифа, насчет Израиля, все было уничтожено. Они вообще хотели стереть это со своей памяти, этот народ, его присутствие в Египте, все полностью уничтожить до такой степени, что больше никогда среди местного населения не всплывало это имя Израиль и имя Иосифа. Возможно, почему? Потому что, опять-таки, царствование фараонов до Иосифа и после Иосифа, они описаны в истории. Но именно сам период, когда Иосиф был в Египте, полностью этой информации не существует. Но у нас есть Библия, которая нам очень подробно дает информацию об этом человеке. И что интересно, опять-таки, если Бог дал нам эту информацию, это говорит о том, что Он имел что-то в виду. Он что-то здесь спрятал, Он имел какие-то планы на эти места Писания для того, чтобы, когда мы будем читать, мы чему-то учились. И этот молодой парень, я скажу еще просто с детства. Мы не знаем, во сколько ему начали сниться первые сны, но это были такой возраст, когда он приходил и просто папе рассказывал свой сон. Один, второй, он братьям рассказывал. Он даже не понимал. Его братья смеются, его прикалываются, его ругают, а ему все равно. То есть вот такой еще наивный детский возраст. Бог показывал ему сны, и папа даже ему говорит, что лучше ты не рассказывай, ты лучше как бы не надо об этом говорить. То есть он что-то там тебе снится, Иосиф, забудь. Но буквально в подростковом периоде его жизни, его жизнь кардинально меняется. Смотрите, иногда люди задают вопрос: Бог, почему столько обрушилось на мою жизнь? Почему в моей жизни столько моментов я должен проходить, я должен переживать, я должен переносить, когда даже там моим друзьям, моим сверстникам даже и в голову не приходило все это? Почему это все на моей жизни? Почему? И анализируя эту ситуацию, задача, смотрите, Иаков имел обетование от Бога через Авраама, Исаака и Бога Иакову. Конкретно он с ним встретился на горе, он с ним боролся. Иаков получает благословение, и эти благословения распространялись на всю его семью и на все поколения, на все роды, которые вышли из Израиля. И 11 братьев, они живут. У них стада, у них скот, они занимаются земледелием, они выращивают овец, там ухаживают за ними. Ихняя задача – это распространяться на земле, разрастаться, чтобы пророчество Бога исполнилось, как песку на берегу моря, как звезд на небе. То есть у них идет обыкновенная, простая жизнь. И здесь один парень, которому буквально чуть-чуть больше 10 лет, и он попадает в жизненную тряску, очень серьезную. Мы сегодня не говорим, какие причины были. Мы не говорим о том, что именно послужило. Да, можно говорить, он был предатель, он был стукач, он был там еще какой-то. Нету разницы. Его характер, то, что он делал, оно сопутствовало воле Бога. Даже то, что он на братьев стучал отцу, и то, что на него у братьев была ненависть, это был одно из провидений Бога. Почему? Потому что именно вот эта ненависть братьев к Иосифу, его в отроческом возрасте, она отталкивает его из семьи и выбрасывает на сторону. Его больше нет в семьи. К отцу приносят разодранную одежду, политую кровью, и говорят: посмотри, не твоего ли сына эта одежда. И этот молодой паренек, он попадает в рабство. Библия говорит, и Бог был с ним. Он проходит через разные жизненные ситуации. Я не хочу полностью подробно останавливаться. Он переживал те вещи, которые присущи каждому человеку. Это предательство, это ненависть. Это, возможно, такие вещи, как непонимание ситуации. Бог, я не знаю, что со мной происходит. Бог, почему это так? За что это так? Вот это такая непонятная ситуация, вот это именно неопределенность, она убивает человека. И этот молодой парень, он прошел через отвержение, он прошел через те моменты, когда его предавали, он прошел через, когда его не понимали, когда его оговаривали, когда его невинно сажали в тюрьму и так дальше. И он это высказывал. Это болело от этого болело его сердце, он от этого переживал, он томился от этого, и это выходило через его уста. Но Библия говорит о том, что Бог просто с ним работал. Бог был с Иосифом. И несмотря на никакие ситуации, несмотря ни на какую боль, никакие предательства, он всегда, куда он ни приходил, Бог, куда бы его Бог ни перемещал, он всегда имел успех. Там было расположение Потифара, там было расположение начальника тюрьмы, там было еще какие-то моменты, потом там было слово перед фараоном и так дальше. То есть, опять-таки, несмотря на все минусы, Бог его двигал к его цели, работая над его сердцем, над его характером. И когда он достиг определенного уровня, он оказался во дворце фараона. С правильным сердцем, с правильным характером, с правильным отношением к себе, к фараону и к своим братьям. Он знал, братья живые, он не знал, жив ли отец. Но то, что братья живы, он прекрасно знал. И его сердце было готово встретиться с братьями, благословить братьев и забрать, больше всего, забрать и дать им самую лучшую землю в Египте. То есть, это свидетельство о том, что у него не было ни обиды, у него не было никакой ни злобы, ни злости, ни какого-то там еще плохих намерений. И даже братья, они боялись, когда умер отец, они подошли, там немножко даже употребляя опять-таки ложь, сказали, отец сказал, пожалуйста, прости. Они даже от себя не просили извинения. Не мсти нам за то, что мы были продали тебя там и так дальше, и так дальше. Написано, Иосиф заплакал. Это свидетельство того, что его сердце, оно действительно было подготовлено к этой ситуации. И он чтил Бога, он боялся Бога, он жил и ходил перед Богом. Если анализировать вот эти ситуации, если смотреть в жизнь этого человека и проводить параллель с нашей жизнью, смотрите, скорее всего, это моменты в жизни, когда задействованы другие люди в нашей жизни. Когда нам приносят другие люди боль, когда люди приносят разочарование, когда люди говорят, отвергают, не принимают, предают нас и так дальше. И это, опять-таки, оно приводит нас к определенной зрелости, к определенным правильным вещам. Если человек не ожесточается, если человек просто в каждой ситуации ищет Бога, я верю в то, что как был Бог с Иосифом, он абсолютно с каждым человеком, который проходит через подобные ситуации. Если над твоей жизнью есть призвание от Бога, если ты действительно посвятил свою жизнь Богу, Бог будет работать. Библия говорит, не всякий мне говорящий «Господи, Господи». Другой перевод говорит, не всякий, кто называет меня Богом, войдет в Царство Небесное, но те, которые исполняют мою волю. То есть принцип Духа Святого, его задача, одна из его задач – это приготовить церковь. Это приготовить людей для вечности, приготовить для встречи с Иисусом Христом. И это его задача. И если он пришел как представитель неба, тот, кто должен приготовить, это говорит о том, что будет работа с его стороны с нами. С нашим характером, с нашим сердцем, с нашими привычками, с нашими пониманиями и так дальше. И опять-таки, смотрите, что происходит. В каждой ситуации это было с Иосифом. Это происходит в жизни человека. Как только через других людей приходит какой-то момент, какой-то удар, наша внутренность, как она реагирует на эти ситуации? Если у нас проявляется обида, зло, там еще какие-то негативные вещи, это говорит о том, что нам нужно работать над этими вещами. И это будет продолжаться, этот круг, мы по этому кругу будем ходить до тех пор, пока мы просто не разберемся с этими моментами. Об этом очень много говорилось здесь, за кафедрой, об этом очень много есть информации. Я на этом не хочу сейчас останавливаться. Оно получается, пришла ситуация, мы должны учиться разбираться с этой ситуацией. Если что-то случилось, если даже задействованы другие люди, наше сердце, оно должно научиться занимать правильную позицию. Иногда мы говорим, Бог, достаточно, я уже все понял. Я больше так не буду. Я все понимаю, я все прекрасно осознаю, но все равно Бог дает еще один раз возможность проверить, удостовериться. Почему? Мы люди такие. Я больше не хочу попадать в какие-то нехорошие ситуации, Бог, я просто обещаю. Но опять, когда приходит ситуация, Бог смотрит. Бог меняет ситуацию, Бог меняет людей, Бог меняет обстоятельства, и Бог смотрит. Опять-таки, наша реакция, наше сердце. Но бывают моменты. Я сейчас перехожу к другой параллели, к другому моменту, с чем работает Дух Святой в нашей жизни. Это люди часто не замечают. Люди на это не обращают внимания. Я встречался с такими вопросами. Я имел это в своей жизни. Я могу говорить, это в своей жизни. То, что в разговоре с людьми, в общении с людьми, этот вопрос звучит. Приходит какая-то ситуация, и я как бы вижу, не вылазит из меня никакие-то негативные вещи. Не вышло из меня. Нету обиды, нету расстройства. То есть, все правильно. Почему опять-таки я расстроен? Почему случается так, что я вообще сейчас ни с чем не могу разобраться? Почему над моей жизнью зависает как будто туча или облако, и я что ни делаю, я не могу это контролировать. Я не могу понять, откуда это приходит, зачем это приходит. И потом становится легче, опять я ищу Бога, я опять стремлюсь к Нему, и опять приходит какая-то непонятная ситуация, я даже не могу разобраться, откуда она приходит, откуда она появляется в моей жизни. И в итоге опять я разочарован. Я разбит, я как бы ищу Бога, я ищу Его присутствие, Его величие, Его славу, я хочу быть с Ним, я посвятил Ему свою жизнь. И здесь определенный какой-то такой момент, как внутреннее разочарование, как внутренняя какая-то боль, как внутренний какой-то конфликт. И сейчас на примере второго персонажа, это персонаж Нового Завета. Это личность, хорошо тоже нам известно, это наш Господь Иисус Христос. Это Иисус. Он родился без первородного греха. Он мог четко заявить, идет князь этого мира, но во мне он не имеет ничего. Я и Отец одно. Он рассказывал очень много вещей, говорил вещи, которые четко говорят, что он имел, я скажу так, какие-то преимущества. Преимущество именно в том роде, что он не был рожден во грехе. Это большой плюс. Для этого нужно было сверхъестественное зачатие, сверхъестественный приход его на землю и так дальше. Я понимаю, с такими вещами, как злость, обида и те вещи, с которыми мы встречаемся в жизни, Иисус Христос не встречался. Но одна вещь была в его жизни, с которой он работал очень вплотную и постоянно. Я готовил проповедь. Вчера сидел, размышлял. И иногда просто завуалированы определенные моменты в Библии. И просто когда ты начинаешь изучать, когда ты молишься, Дух Святой начинает приоткрывать вот эту завесу. И мы видим вещи, которые просто раньше не обращали внимания. Смотрите, в Иисуса Христа классный был характер. Классный был характер. Иисус Христос, Он любил людей. Любил людей. Он сострадал. И представьте себе картину. Иисус приходит в город или в селение, и написано, и все больные были исцелены. Состояние любящего сердца. Это удовлетворение, это класс. Это мир, покой. Почему? Потому что действительно Он видел Отца творящим, он видел, как Отец исцеляет, как освобождаются бесы, как нечистые от бесов люди, как нечистые духи выходят из людей, воскресают мертвые. Приятно. И здесь же любящее сердце, нежное, сострадательное сердце, заходит в подземелье, где тысячи людей больных лежат, и уводит оттуда только одного человека. Иисус, разве у тебя нет власти? Разве ты еще раз не хочешь пережить то состояние, о котором написано, что все люди получили исцеление и освобождение? Но это же классно. Библия говорит о том, что ты пришел разрушить дела тьмы, дела дьявола, разрушай. И на протяжении всей своей жизни очень частая фраза, одна из частых фраз, которая выходила из уст Иисуса Христа. Я не о себя пришел. Я не в свое имя пришел. Я не пришел говорить то, что я считаю нужным. Я не пришел говорить то, что я считаю нужным. У меня есть Отец, и я говорю только то, что говорит Он. И я делаю только то, что говорит Он. Полное послушание и подчинение воли Отца. Было легко? Я скажу нет. Библия говорит нет. Мы, родители, которые, у которых есть дети, иногда дети просят для них что-то сделать то, или делает то, что ты понимаешь, что сейчас это как бы нормально, но в итоге это будет нехорошей вещью, и ты запрещаешь, и ребенок начинает плакать, он начинает умолять, он начинает просить, и несмотря на свою любовь к ребенку, ты говоришь нет. Я не знаю, мне тяжело сейчас представить, какие чувства переполняли Иисуса Христа, когда Он шел к людям с открытым сердцем, к Нему выходила толпа и говорила просто, не заходи в наш город. Мы хотим просто, чтобы ты ушел. Да, классно было зайти в Сихар, когда самарянку он встретился, и написано, люди попросили у него побыть с ними, и он написано, там несколько дней был вместе с ними. Он учил их, исцелял их, молился за них и так дальше. Библия говорит, первый момент из жизни Иисуса Христа, это Лука 2:49. Он ответил им, зачем вам нужно было искать меня, раз вы не знаете, что мне необходимо заниматься делами моего Отца. Это еврейский перевод. В русском переводе написано, я должен быть в доме Отца моего. Это когда 12 лет ему было, и он как бы потерялся. Его родители думают, что он идет с родственниками, а родственники думают, что он идет с родителями. А он просто остался в храме, написано, он беседовал с учителями закона, с священниками, и удивлялись. И когда только на третий день его родители нашли и сказали, сын, что ты с нами сделал? И он с таким удивлением говорит, а разве они не знали? Вы понимаете, что интересно? Когда он задавал этот вопрос родителям, он же был в курсе, что родители в курсе, наверное, того, кто он. Иисус же знал, кто он. Мама знала, кто он. Приходил ангел. Сошествие Святого Духа на Марию. Прикосновение Святого Духа. Свидетельство Елизаветы, когда она была беременная. Ангелы, которые являлись. Избиение младенцев, бегство в Египет, опять встреча с ангелами. Симеон, Анна, когда они приносят ребенка в храм. Опять-таки, пророчество этих людей в их жизнь. И написано, Мария все складывала в свое сердце. И Иисус это прекрасно знал. И Он прямо сказал, мам, пап, вы свое дело сделали. И я призван быть в делах моего Отца. Я призван делать то, что мне Отец говорит. Я должен быть послушным Ему. С 12 лет Он развивал это чувство послушания своему Отцу. И на протяжении, я не знаю вообще, я пытаюсь, читая Евангелие и просто анализировать жизнь Иисуса Христа, я прямо говорю, меня мозги тают, я не могу. Это нереально, просто нереально. И те люди, которых Он исцелял, те люди, которым Он помогал, которых Он кормил, написано, когда священники уговорили их, они кричали смерть Ему на крест Его. Но это все, оно не вмещается в голову, просто нету никакой логики. И Иисус Христос, Он пришел для искупления. Я зачитаю еще несколько мест, и потом я хочу немножко поговорить об этих вещах. Филиппийцам 2 глава из 6 по 11 стих. «Хотя он и был образом Бога, он не считал, что равенство Богу можно приобрести силой. Наоборот, он уничижил себя, приняв образ раба, став подобным людям. И появившись как человек, он смирил себя еще больше, стал послушным настолько, что принял смерть на столбе, словно преступник. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Бог Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». И еще одно место. Евреям 10:7. Это апостол Павел цитирует слова Давида. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Это несколько мест из Библии, которые говорят об Иисусе Христе. Не только то, что говорил сам персонально Иисус Христос, но это как были пророчества того, каким будет Иисус Христос. И здесь делается, в всех местах делается ударение на послушание. Он был в славе. Он, да, мы понимаем, до своей смерти, до воскресения Иисус Христос не имел той славы Отца, которую Он унаследовал. Потому что написано, что имя, которое унаследовал через свое послушание, это имя Он получил выше всякого имени. Власть, могущество этого имени пришло с Его послушанием. Он достиг вершины в царстве своего Отца благодаря своему послушанию. Когда Иисус Христос прожил на земле 3,5 года, и когда ему нужно было умирать, как он молился в Гефсиманском саду? Люди говорят, он был Бог, и он ничего не чувствовал. Он чувствовал все. Он был в человеческом теле. И он пришел умереть ужасной смертью. Он знал, на что он пришел. Он сказал, вот я иду, как о мне написано. А о нем было написано, что он будет уязвлен, избит больше любого человека. И он склонялся в Гефсиманском саду и говорил, отец, я так не хочу. Это так тяжело. Это так больно. И дальше он говорит, но на это я пришел. Да будет твоя воля. Я хочу исполнить то, что ты хочешь. Несмотря на то, что я пройду, несмотря на то, что я буду переживать, терпеть, для меня важное – это ты. Это твое желание, это твоя воля. Это место Писания говорит о том, что Иисус Христос не просто был как робот, не просто тот, который был сверхчеловеком, который был Богом в теле человека, и который мог приказывать боли и так дальше, и боль не имела власти в его теле. Муж скорбей, изведавший боль, так говорит Библия. Почему? Да хотя бы потому, чтобы просто сострадать, сочувствовать нам, когда нам болит. Если написано, что он был испытан во всем, это дает право ему быть полноценным ходатаем, посредником между нами и Отцом в любой ситуации, потому что он прошел через любую ситуацию. Это его привилегия. Через послушание, через полную отдачу воли Отца, он унаследовал этот титул, он унаследовал это положение. Вернемся к нашей жизни. Я говорю, мы, наверное, еще в вечности будем познавать сам принцип, сам характер Иисуса Христа, даже сам принцип Его желания умереть, спасти человечество и так дальше. Интересно, я когда следил за этим местом Писания, которое я зачитал из Филиппийцев, некоторые переводы очень интересно говорят. Он не посчитал захват силой равенство Богу. У меня сразу всплыла картина дьявола. Тот, который сказал, поднимусь выше звезд, поставлю престол выше других престолов. И так дальше. Там была лесть, там была сила, там был обман. И здесь полное послушание, полное подчинение Отцу. И написано, он считал это ненормальным. В другом еще один перевод говорит, он считал ненормальным украсть положение Бога. Но через смирение достиг этого положения. Пошли к нашей жизни. Иисус Христос, я говорю, это наш Бог, наш Спаситель, наш друг, наш защитник, и вместе с тем это очень загадочная личность, которую, дай Бог, во всей вечности полностью познать и узнать, и то, наверное, скорее всего, это невозможно, потому что Он Бог. Он же тоже, Он движется, Он не стоит на месте. Просто одно приятное в этой ситуации больше всего это то, что Он открыл нам себя. Мы знаем Его, мы познали Его, насколько мы познали, и мы знаем, кто наш Бог, кто наш Господь Иисус Христос. Итак, люди часто попадают вот эти витки жизни, проходя раз за разом неудачи, какие-то разочарования и боли из-за того, что они просто выходят из послушания. Непослушание иногда бывает настолько незаметным, настолько кажется простым, что оно как бы не имеет значения. Но если Бог на нас смотрит из завершения, если Он видит нас как кем мы призваны и кем мы должны состояться, требования к нам будут. естественно, другие, чем простым людям. И то, что другим можно, есть люди, которым нельзя. Одному можно, а другому нельзя. Один может себе позволить какие-то там неточности, какие-то компромиссы, а для другого человека это вообще невозможно. Апостол Павел, тот, который крушил религию, тот, который давал сильнейшее откровение для церкви Иисуса Христа, тот, который ходил в славе Бога, приходит в Иерусалим, и ему братья говорят: слушай, ну, Павел, выручи нас. Ничего не нужно делать, ты ничего не учи, ты ничего другого не говори, ты вообще, нет проблем. Ты имеешь учение нормально, мы послушаем тебя, и другие будут слушать. Одно только, сходи в храм. И сделай просто по обыкновению, по обряду некоторые вещи. Чем закончилось? 39 ударов палкой. Его сразу же схватили и побили. И его, написано, побили его за то, что думали, что он грека с собой привел в храм, осквернил храм. Хотя бы этого не было на самом деле. К нему даже не могли прицепиться, как бы, ну, по закону Моисея или там по каким-то вещам. Он даже пришел, голову на лысо побрил там в храме, для того, чтобы доказать, что, братья, я с вами. Но он против этого проповедовал. Он против этого выступал, и когда пришел, написано, он пришел в то место, где Петр был с язычниками, когда Петр там немножко лицемерил. Он в открытую сказал: нельзя так делать. Зачем? Зачем лицемерить? Зачем надевать на себя маску? И здесь же, в угоду братьям в Иерусалиме, он одел эту же маску и сразу же был наказан. Хотя бы для другого служителя, если бы пришел какой-то другой служитель, возможно, и ничего бы не произошло. Опять-таки я говорю, по мере призвания, по мере того, что Бог каждому из нас доверил, его же требования к нам будут на уровне вот этих, с этой позиции. И потому люди часто, Бог говорит просто, я такой простой пример скажу. Начни домашнюю группу. Ай. Для ай всегда есть много причин. Скажи человеку то и то, а что обо мне подумает? Я встречался даже с такими моментами, как Бог просто людям вот здесь в церкви говорил: я хочу, чтобы просто сейчас ты просто вышел вперед и склонил колени. И человек говорит: ну, там никого нет, я один. И человек приходит домой разочарованный, разбитый. И он задает Богу вопрос: почему? 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 Получается внутренний дисбаланс. Получается, как бы внутри человека, человек сам себя развивает или противодействует. Почему? Потому что наш дух говорит от духа Бога. Дух Бога, Дух Святой вкладывает в наш дух желание и хотение по воле Бога, и в нас включается душа, наш разум, наше понимание, и у нас сразу возникают какие-то причины: Бог, я это не хочу сделать или не могу сделать. Я бы вот сделал, но просто, ну, это не могу. Но в следующий раз. Второй момент. Старый Завет. Давид укрепился. Давид был мужик, которого выбрал Бог. Это было... Интересно, где взялся блондин в Израиле? Вот интересно. Но написано, он был блондином. Евреи всегда же рисуют черными, рисуют с черными глазами, с темными волосами. И здесь блондин, и еще царь. И этот царь царствует, нормально все, Бог с ним, Богу. Вообще свидетельство со стороны Бога насчет Давида было очень классное. И здесь Давид просто что делает? Израиль встать, раз, два, три, пять, десять, тысячу, две тысячи, десять тысяч, сто тысяч. Приходит пророк и говорит: а что ты сделал? Зачем ты посчитал Израиль? Зачем ты позволил сейчас дьяволу это сделать через тебя? Иногда мы думаем, что послушание Богу заключается в том, что Бог нам сказал что-то сделать, и мы не сделали. Такое же непослушание заключается в том, что мы сделали то, что Бог нам не говорил делать. Почему Бог отверг Саула? Потому что он не делал то, что говорил Бог делать, и делал то, что Бог говорил ему не делать. Это равнозначно. И в жизни человека очень часто бывают моменты, понимаете, нам всегда... кажется, если Бог будет проверять меня на послушание, это будет какая-то серьезная ситуация. Это будет как конкретные какие-то моменты жизни, и действительно, я тогда буду напрягаться для того, чтобы принять правильное решение и так дальше. Не всегда так. Не всегда так. Бывают моменты, когда просто человек Святой Дух в сердце говорит, и человек просто отмахнулся. Ай. Дух Святой говорит, я хочу быть с тобой сейчас. Просто удели мне время, оставь все. Оставь все, просто войди в комнату, закрой за собой дверь и общайся сейчас со мной. Я хочу просто общения. Мы говорим, я-то настолько занят. У меня еще сегодня напланировано и то, и то, и то, и то. И в этом круговороте жизни мы проходим через такие ситуации очень часто. И в итоге, я говорю, всегда внутри человека начинается как бы дисбаланс, вот эта боль, вот это переживание, как бы чувство даже, ну как бы и нету огня в молитве, нету вот такого страсти к Богу. Почему? Очень просто. Просто мы находимся в состоянии войны между нашей душой и между нашим духом. И получается, мы ставим себя в положение неповиновения, непослушания Богу. И опять-таки Бог будет учить нас этому. Дух Святой пришел и учить нас послушанию. Если мы говорим сейчас об этих вещах, опять-таки Новый Завет очень много говорит о том, что мы должны научиться послушанию. Мы должны быть послушными Богу. Это прописано не только жизнью Иисуса Христа, это прописано евангелистами, это прописано апостолами Иисуса Христа, которые писали послание. Иисус Христос, когда был на земле, Он говорил с учениками, и Он делал ударение. Исполняющие волю Отца Моего Небесного. Они наследуют, они войдут, они увидят, они переживут. Послушание, послушание, послушание. И это послушание, я говорю, очень часто спрятано в таких непонятных, простых моментах нашей жизни, что мы просто иногда просто пролетаем. Пролетаем, не обращая внимания. В тот момент, когда просто Дух Святой будет нас возвращать и возвращать вот эти ситуации для того, чтобы просто научить нас быть послушными. Для того, чтобы открылись сыны Бога, для того, чтобы церковь поднялась на надлежащий уровень, запланированный Богом уровень, я скажу, то, что вошла в то, что принадлежит ей. Через что войдет церковь? Через послушание Богу. Через послушание. Фактически это... Мы родители. Больше всего, от чего мы имеем наслаждение в наших детях? Через послушание. Если ребенок достиг какого-то уровня, он получил высшее образование, но он хам, и он не умеет с папой и с мамой разговаривать, немного удовлетворения в таких детях. Возможно, мама или папа там будут на людях хвастаться, у меня там дети с высшим образованием, или они имеют классные семьи, они имеют классное там положение в мире и так дальше. Но внутри мама будет разбита, у папы в сердце будет боль. Почему? Потому что его ребенок с другими людьми, возможно, даже лучше общается, чем общается со своими родителями. Это же самое оно получается и в нас, в отношении с нашим Небесным Отцом. Приятно Отцу, когда дети послушны. Почему Иисус Христос вошел в величайшую славу, написано Его имя превыше всякого имени, то есть нет имени, которое могло бы даже сравниться с именем Иисуса Христа, написано «Через послушание». Потому что Он унизил Себя, Он поставил волю Отца настолько выше, что несмотря на боль, тот кошмар, который нужно было ему пройти, он прямо сказал отцу, он трижды повторил, не как я хочу, но как ты, да исполнится воля твоя, потому что я пришел по твоей воле на эту землю, это мой был выбор. Я читал то место, где он сказал, я иду исполнить твою волю, я принял решение, я сделаю, чтобы воля твоя была исполнена в моей жизни. Нам нужно просить просто. Просить Святой Дух и дать Ему возможность просто открыть наши глаза. Через то, что я говорю, когда приходят конфликты в нашу жизнь, когда приходят ситуации через других людей, нам легче разобраться. Нам легче все расставить на свои места. Но когда в нашей жизни, получается, приходят вот такие моменты, когда просто мы пролетели над ситуацией и не заметили, и потом, даже если до нас доходит, мы говорим, ну ладно, Бог, да, в следующий раз. И в следующий раз мы делаем опять то же самое. И в то же время мы стоим перед Богом и говорим, Бог, я хочу Твоей славы, я хочу слияния с Тобой, я хочу больше Тебя, я хочу знать Тебя, Твое сердце, Твою волю, Твои желания. И когда Бог начинает проявлять Свою волю в нашей жизни, иногда мы, я не говорю специально, не специально, нету разницы, мы поворачиваемся спиной. Иногда люди начинают делать то, что я говорил, то, что сделал Давид. Бог ему говорит, сиди спокойно в церкви, на скамейке и учись. А он хочет покорять весь мир. И в итоге он разбит. Почему? Потому что опять-таки не послушал отца. Цель Святого Духа в нашей жизни не только работать сердцем в направлении освящения нашего. Это та первая часть, о которой я говорил. Но и научить нас смиренному послушанию, через которое мы входим в согласие с Отцом и становимся причастными Его славе. Церковь Иисуса Христа, которая поднимает Святой Дух на земле, она не может быть самовольной, своевольной. Она не может быть личностью или состоять из личностей, которые сегодня готовы исполнить волю Бога, сегодня готовы на смерть, а завтра просто, Бог, у нас нет времени просто для того, чтобы сделать какую-то мелочь, которую ты нас попросил. Дай Бог нам мудрости просто видеть это, понимать, потому что просто я говорю, в это время, когда... Я заметил такой интересный как бы процесс. И, кстати, вот этот процесс, его заметно, когда мы смотрим за развитием наших детей. Смотрите, когда смотрят за ребенком, есть так, ребенок растет, потом остановился. Даже физически. Какое-то время его рост почти не изменяется, но в это время он развивается более интеллектуально. И опять смотришь раз, и опять подпрыгнул. И так же само в духовной жизни Бог дает нам какие-то импульсы, какие-то моменты нашей жизни, и мы как бы поднимаемся, мы как бы возрастаем, и потом опять приходит такое время затишья, и в это время затишья Бог начинает персонально с нами работать. Там развивается и чувство навыком для развлечения добра и зла, там же развивается чувство повиновения Богу, чувствительность к голосу Бога, к голосу Его, желаний Его, Его воли. И опять-таки есть какие-то моменты, когда опять подбрасывает нас, когда опять нам хорошо, мы переживаем какую-то эйфорию духовную, мы опять в каком-то блаженстве переживаем, все рады, все счастливы, и потом опять зависаем в каком состоянии. И эти состояния нам очень не нравятся, мы их не избегнем. Мы будем проходить через эти вещи. Если проследить жизнь апостола Павла, если проследить жизнь других апостолов, царей, пророков Божьих, мы видим, все люди проходили через эти моменты. Наша задача просто отдаться в руки Святого Духа. И если приходят вот эти моменты, когда просто ты получаешься в каком-то духовном вакууме, и здесь незадействованные люди, здесь как бы даже ни при чем твой характер, там и твои привычки, просто мы должны научиться задавать вопрос нашему учителю. Дух Святой, скажи сейчас, где я нахожусь и что происходит. Почему я нахожусь именно в таком состоянии, открой мои глаза. Почему? Потому что я хочу быть в воле Бога Отца. И если сейчас я делаю или сделал, или собираюсь сделать не то, что надо, пожалуйста, покажи мне это. Или если мне не нужно что-то делать, просто покажи, и я не буду это делать. Нам нужно научиться синхронно двигаться с Духом Святым в этом направлении. Почему? Потому что одно дело молиться за больных, молиться за какие-то еще вещи, служение наше или наши действия – одна вещь. Наши персональные отношения с Богом, наши личные отношения с Ним, Его доверие нам. Я не забуду один момент, однажды сказал один пастор. Говорит, я бы в своей церкви хотел бы иметь вместо 4 помазанных одного послушного посвященного. Я себе тогда думал, мне может было 16 лет, я думаю, ну подожди, ну как, унизил помазание. А оно совсем нет, это мудрая позиция. Богу нужен человек с преданным сердцем. У Бога никогда нет проблем с силой и славой, с величием, с сверхъестественными вещами, сверхъестественной силой для того, чтобы творить какие-то сверхъестественные вещи и так дальше. У Бога нет с этим проблем. У Бога всегда была проблема с послушным сердцем. Я избрал человека, который исполнит все, что лежит у меня на сердце. То есть послушного человека, который просто будет слушать меня и делать то. И я себя вот просто анализируя жизнь Давида, интересно, вот кажется мужик, который уже прошел через войны, этот парень с детства воевал. Уже с подросткового возраста он приносил победы Израилю. И он идет на войну и говорит, Бог, а в этот раз как? Что делать в этот раз? И что интересно, Бог ему ни разу не сказал, слушай, Давид, ты опытный воин, делай как понимаешь, как знаешь. Он говорит, нет, давай я помогу. Ты у меня спрашиваешь, я скажу тебе. С той стороны зайди и подожди, когда я по веткам дерева пойду. Вот когда услышишь шум на деревьях, иди, и победа будет на твоей стороне. Элементарные вещи. Я говорю, люди научились смиряться, люди научились быть послушным до такой степени, что они, несмотря на свой опыт, несмотря на свое знание, несмотря на свои какие-то достижения, они всегда были готовы в любой малейшей ситуации сказать, отец, я на твоей стороне. Меня больше всего интересует, как ты смотришь на эту ситуацию и как ты хочешь, чтобы я действовал в этой ситуации. Аминь. Да, это то, о чем я хотел поделиться, то, что Бог мне положил на сердце. Оно как-то так спонтанно возникло. Андрей, когда говорил последнюю проповедь за Иоанна Крестителя, за Иисуса Христа, когда Иоанн Креститель был крещен Святым Духом. И я сижу здесь, и мне Дух Святой говорит, вот интересно. Интересно слушать, когда говорится о доверии Бога к людям, о сыновстве, а так дальше. Говорит, а ты когда-нибудь думал, что и с сыновством, и за тем, что Бог ложит на жизнь человека, приходит очень серьезная ответственность? Бог всегда к таким людям по-другому относится. Бог всегда к таким людям... Вот сидит Инна. Инна сидит. Был момент в жизни. Она приходит, когда она училась, она приходит и говорит, пап, ко мне учительница больше всего как бы выставляет требований. Она всегда с меня больше требует, чем с других учеников. Почему? Она не знала. Им прямо сказали, у вас, когда будет распределение после учебы, вас просто возле вашего дома, в очень близком расстоянии, просто распределят на работу и для практики. И потом уже, в самом конце учебы, она сказала, слушай меня, так надо. Она заставляла ее делать, она давала ей нагрузки, те, которым другим не давала. И потом она сказала, я готовлю тебя в определенное место, и туда должны прийти специалисты. Это потом только оказалось. Она вначале ничего не говорила, она относилась к ней как к другим студентам, она просто давала ей больше нагрузки. Она к ней больше ставила требований. И опять-таки ученик сидит и думает, почему, а чем я хуже всех? Почему никого в классе не трогаю? Это мне всегда нагрузка, нагрузка, нагрузка. Давай, давай, вот это делай. А сейчас попробуй вот это сделать. А в итоге у этой женщины был план для нее. И она специально для того, чтобы она могла быть в том месте, нужно было подготовить хорошего специалиста. И оно получается в нашей жизни тоже. Если Бог на нас ложит определенную ответственность, серьезную ответственность, требования к нам будут другие. Бог со своей стороны будет предъявлять нам требования намного выше и строже, чем к другим людям. И мы должны это понимать. У Бога есть любимчики. У Бога есть люди, к которым Он расположен. Но к этим расположенным людям и требования больше. Иоанна он любил? Любил. Иоанн... История говорит, умер своей смертью. Но Иоанн был вывезен на остров Патмос умирать голодной смертью. Его вывезли туда умирать голодной смертью. Он не, это, этот остров Патмос, где они работали, это были остров каторжников. Там на каторгу ссылали людей, и люди, работая там, зарабатывали на хлеб. Он не мог работать, он был старик почти 100 лет. Какая работа в каменоломнях, в карьерах могла быть? Никакой работы. И он, а там, если не работаешь, кушать не можешь. То есть его, как за веру в Иисуса Христа, его просто вывезли с остальными каторжниками, заключенными на тот остров, чтобы он просто умер голодной смертью. Но он там был верен, и оттуда он приехал, жил с острова, и он привез сильнейшее откровение. Это говорит о том, что просто верность и соблюдение воли Бога в нашей жизни, оно всегда приносит успех и благословение. Илана, давай. Аня, спасибо. Давайте мы поднимемся. Я последний раз, когда говорил в Сиэтле, я хочу сказать то же самое. Я не знаю, почему-то в последнее время, я когда готовлю проповедь, у меня такое чувство, что эта проповедь больше она идет на глобал, чем здесь на локал. И я в прошлый раз просил, и сейчас я опять попрошу, просто когда мы будем молиться, Бог знает, вы знаете, что вы проходите в своей жизни, каждый из нас. Написано, никто не знает человека, как дух человека, который живет в человеке. Вы знаете свои ситуации жизни, я знаю свои ситуации жизни. Но вместе с тем я хотел бы сегодня просто поднять голос нашей молитвы за тех людей, их очень много. Они не могут быть с нами здесь. Они не могут переживать то, что мы переживаем. Они не могут иметь доступ к поддержке информации, которую мы имеем. У нас есть привилегия. Это, слава Богу, но это есть привилегия просто быть на этом месте. И почему-то Дух Святой побуждает молиться больше и больше за тех людей, которые слушают нас, которые просто там даже не спят, сидят поздно вечером в компьютере, смотрят прямые трансляции. Они питаются от этого места, с этого места. Они живут с этого места. И я верю в то, что Бог это сделал специально, и мы должны вместе с ними, с этими людьми двигаться, подниматься и поднимать их. Потому просто давайте возьмем несколько слов, несколько минут в молитве, несколько слов скажем за этих людей, которые просто нуждаются в человеческом сострадании и в помощи. В нашей помощи. Они на нас смотрят не на как богов, они смотрят на нас как на старших братьев и сестер. И мы должны просто помнить об этом. Отец, мы сейчас поклоняемся Тебе, мы превозносим Твое имя. Спасибо Тебе за Твою волю. Написано, она есть добрая, угодная, совершенная. Ты открыл нам себя, Ты подарил для нас самое ценное, что было у Тебя, это Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя, который стал нашей любовью, который стал всем нашей жизни. Спасибо Тебе. Бог, мы сейчас просто в молитве согласия приходим к Тебе и молимся за тех людей, которые слушают прямо сейчас нас, которые будут слушать нас в записи, Бог. Ты знаешь ситуацию в каждой жизни с этих людей. Ты знаешь, Бог, через что они проходят. Я знаю, Ты желаешь видеть победителем буквально всех. Ты хочешь, Бог, чтобы мы достигли того, куда Ты предназначил для нас, куда Ты зовешь нас. Но так часто просто, Бог, через какие-то моменты, жизненные моменты, люди не видят, мы не видим, Бог, тех проигрышей или тех упущений, которые мы просто делаем, тех ошибок, которые делаем в нашей жизни. Мы просим, Дух Святой, учи каждого. Обращайся к каждому по имени. Открывай глаза, открывай сердце, открывай уши, чтобы люди просто могли видеть, Бог, насколько это важно, научиться жить в Твоем послушании. Научиться жить, доверять Тебе и Бог, исполнять Твою волю во всех моментах нашей жизни. Это настолько важно. Это то, что ведет нас к Твоей славе. Это то, что ведет нас к победе. Это то, что Бог, Твою церковь сделает полностью готовой слиться с Тобой. Полное послушание. Мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, за Твою работу, за Твое учительство. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, несмотря иногда на нашу впертость, несмотря на наш... На наши такие моменты, когда просто мы не обращаем внимания, Ты продолжаешь любить нас и учить нас. Спасибо Тебе. Пожалуйста, будь дальше с нами, работай с нами в наших жизнях. Учи нас, обличай нас, показывай нас, наставляй нас. За все Тебе пускай, Отец, будет слава. За все пускай имя Твое будет всегда превознесенным. Наш Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы знаете, слава Богу.